Трудно было не пялиться на леди. Практически невозможно. Тут устоял бы разве что слепой Пью, да и то пока не потрогал. И не один земелья пялился в этот миг на Лиду Туркову, а миллионы людей доброй воли. Сначала ее высмотрел с высоты неизвестный швейцарский камерамен. Потом все телеоператоры на аэростате CNN, не сговариваясь, направили на девушку восхищенные свои объективы, да так там и задержались, потому что выходила она сейчас, но чистая свобода на баррикадах, производство художника Делакруа. Только что в шортах, да в ярко-розовой сутенерской рубахе, завязанной узлом на пузе. Да вместо дурацкого красного колпака на голове, красная же бейсболка козырьком назад. Взамен знамени она размахивала своей объемистой разноцветной сумкой. Долго потом еще была леди символом барселонского бесчинства. Долго печатали портреты безымянной мисс, ребята хвалили на футболках и обложках. Правда, фотохудожники немилосердно расширили скулы и закурносили нос, считая, что русским так и положено. Образ ее даже стал впоследствии основой для героини комикса «Капитан Бьюти спасает мир». Наземные японцы сверкали блицами своих цифровых перстней и браслетов.
«Правильно, не век же с одной фудзиямы сеанс ловить», — крикнула русская красавица.
Вряд ли японцы поняли, но дружно заулыбались на ширину плеч. У многих в толпе были мини-телевизоры. Надо же полюбоваться на себя со стороны. И все стали озираться в поисках чудесного видения. Не пасется ли он и диво неподалеку? Не предложить ли ему, видению, нехитрые свои услуги? Не наплевать ли на происки гнусных глобалистов? Да и не рванут ли к цыганам? Даже некоторые геи пригорюнились, осознав, что явно поспешили с ориентацией. Зато унылого вида аглобофеминистки, плоские крыски в джинсиках, дружно объявили видение грязной буржуазной мужской подстилкой. Не миновало наваждение ряженого ктулху. Размахивая портпледом, он безуспешно старался пробиться к удивительной девушке. Скандинавы, недолго думая, подхватили Лидочку и понесли ее над людской рекой, как русские лейб-гвардейцы императрицу. Сэр Терренс Фитцморрис, герцог Блэкбери, старался держаться неподалеку и убедительно доказывал, что это есть будущая леди Блэкбери. Но ему сурово объясняли по Прудону, что собственность есть кража. За дюком поспешал настырный Ктулху и старался зацепить его щупальцем. Наконец, у многотысячной армии Аглоба и сочувствующих появилось знамя. Каждый в толпе утверждал, что прекрасная муза гнева и печали, его соотечественница и вообще землячка. Кто-то вкалывал в ее обществе на виноградниках Аверни, кто-то тискал ее в аудиториях Марбурга, кто-то передавал новой пассионарии самокрутку в дублинском пабе, кто-то дрался из-за неслабой этой герлы кольями в сельском ночном клубе «Конопляный Джо» с дикой бандой проспихинских механизаторов, кто-то умирал, но не сдавался рядом с ней в рядах последних защитников острова Пасхи. И все знали Лидочку Туркова с детства, да вот имя жаль запамятовали. Знамя появилось, а цели пока не было. Только сейчас все это осознали. Громить музеи – варварство. Музеи нам ничего плохого не сделали. Грабить магазины – пошло. Товары там не штатовские, а один Китай. Французские фермеры радовались, что на рынке возникнет теперь дефицит дешевых вин, и скандировали «Божоле! Божоле!». А больше ничего им и не надо было. Внезапно замаячила и цель. Полуголый и сплошь татуированный старомодными драконами парень, местный анархист или провокатор, предложил заглянуть по дороге в морской музей, да и вытащить оттуда раззолоченный флагманский галеон адмирала Дона Хуана Австрийского, победителя при Лепанто. «Это будет не грабеж и не погром, а сплошная связь времен и поколений. Пафосный галеон выполнен в натуральную величину, и туда поместится чертова уйма народу». Галеон предполагалось протащить по набережной, спустить на воду, прочесать весь Балиарский архипелаг и достичь тайного островка, где окопались проклятые глобалисты. Бить их не будут, но охрану точняком искупают в море. Особенно по вкусу пришлась эта идея несунам-варягам, и они чуть было не уронили свое прекрасное знамя. Но знамя так на них прикрикнуло, что потомки пенителей моря только крякнули, подняли лидочку повыше и затрюхали дальше. «Мама, мы гуляем», — неистово и натужно лгал сэр Терренс. «Тут народные гуляния, фиеста, фламенко, сардана». Кто-то кричал, что надо идти в аквариум, освобождать томящихся там красивых рыбок, скатов и прочих морских тварей. Довольно им кривляться за бронированным стеклом на потеху туристам. Охлынувшая волна аккуратно и безвредно вынесет несчастных узников в море. Но возникла дискуссия насчет акул, этих символов империализма. Им тоже свободу или хрен им в зубы? Хрен победил, а цель опять пропала, хотя направление выбрали верное. Но все-таки не зря пустились в дальний путь посланцы Южной Америки со своим дутым символом. Латиносов было не так и много, зато они всех переорали. «Абахо Кристобаль Колон! Абахо Эль Амиранте! Леннон! Марли! Че Гевара!» «Я! Шубник Курат!» — одиноко гнул свою линию Ктулху. Новая цель воодушевила всех. Возникли стихийные регулировщики, направлявшие товарищей борцов на основные магистрали, ведущие в сторону портовой площади. Галеон и аквариум убереглись. В самом деле, до каких пор этот сучий поработитель нового света, с которого, собственно, и начался весь глобализм, будет торчать на своей 50-метровой колонне? Не по силам? Это как сказать. Ведь с нами фермеры Франции, хоть и без тракторов. В Эйфелевой башне было 300 метров росту. И где теперь эта башня? Лифт отключен. С нами Ронни Абрахам, великий человек-муха, покоритель небоскребов и плотин, вечный геморрой всех полиций мира. Он заберется наверх, обвяжет истукана тросом. Ах, нету троса? Найдем! Гений народного гнева только обостряется в минуту испытаний. Но миллионы телезрителей уже видели, что площадь Порталь-де-ля-Пау надежно огорожена стеной, состоящей из полицариев всех стран. За стеной набычились пожарные машины. Охранники лупили дубинками по пластиковым щитам, как гориллы перед атакой. Новозеландские команды снова под стук барабана завели грозную боевую песню, призывающую к многочисленным человеческим жертвам. Бунтари приготовили рогатки и всякую метательную снасть. Затормозившие варяги потихоньку спустили леди на землю, где ее тут же подхватил Терренс Фитцморис, герцог Блэкбери. «Ну, слава богу, уходим, дорогая, уходим. Мама, смотри, мы сейчас уйдем вправо от бульвара».
«Это что же я натворила?» — ужаснулась леди, привычно полагая себя виновницей любых безобразий. «Правильно бабушка говорила. Лидка, ты своей смертью не помрешь. К тебе звездарики придут. Я-то в детстве думала, это пришельцы такие».
Воинства хаоса и порядка медленно сближались. Впрочем, не в первый и не в последний раз. И всегда такое сближение кончалось плохо. Да иначе и быть не могло. Никто в нынешней мутной объединенной Европе, начиная с королей и президентов и заканчивая любомудрыми Сорбонны, не хотел и не собирался брать на себя ответственность ни за что. Ни за башню Эйфеля, ни за сгоревшую Софию, ни за рухнувшие венские мосты через Дунай. Варвары жить по-старому не желали, а по-новому не знали как. Старые политические зубры отошли от дел. Молодые бычки неизменно выказывали себя телятами. При этом все дружно дорожили постами, престолами, эполетами, окладами и электоратом. Лейтенант Бонапарт никак не мог появиться в этом мире, а железного ажана Франсуа Монкорбье, грозу арабов, подняли на воздух за кампанию с Эйфелевой башней. Но гуманизм требовал все новых жертв, а древо свободы щедро поливалось известно чем. Предстояла очередная бестолковая бойня. И тут, прямо из анекдота, пришел лесник и выключил свет.